Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в рубрике «Родной язык» разговор с петербургским писателем Александром Мелеховым.
Политика на языке, советская политика, сказывалась тем, что мы постоянно иронически обыгрывали казенные штампы. Лично Леониду Товарищу Ильичу Брежневу, наша любимая родная коммунистическая партия. Ну, это источник был шуток, но мы шутили так часто именно потому, что в глубине души чувствовали себя униженными. Юмор, ирония, в общем-то, это оружие побежденных. Сегодня политического языка отдельного, который бы можно было пародировать, почти не существует, потому что не существует штампов.
Александр Мелехов во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе «Воспоминания» британский писатель Виталий Витальев. Он вспоминает о встречах с американским романистом Джозефом Хеллером, автором романа «Уловка-22». Полтора года назад по этому роману был снят американский одноименный мини-сериал.
Док, ты сможешь отстранить меня, если я свихнусь? Я обязан отстранять от полетов любых сумасшедших. Тогда чего медлишь? Я же псих. Никакой ты не псих. Почему? Уловка 22. Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является сумасшедшим. Кажется, на этой базе только мы с тобой еще в уме. Я принял решение увеличить количество вылетов с 25 до 30. Мы победим! Гип-гип! Ура! Мертвым вообще насрать на то, кто победит в этой войне. Это как игра в рулетку. Если тебе не везет, то тебе не везет. У меня самое большое число вылетов на этой базе. Но с каждым разом я все дальше от выполнения нормы. Так значит, ему оторвало яйца? Надо глянуть. Я так больше не могу. Это тебе не шуточки? Святые угодники. Без разницы, будь собой. Я счастлив, счастлив, счастлив. Мертв. Ты мрачен, мрачен, мрачен. Мертв. Теперь видишь разницу?
Несколько слов о Хеллере. Он родился в 1923 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России. Автор романов «Что-то случилось», «Чистое золото», «Господу ведомо» и других. Хеллер умер в 99 году. Виталий Витальев родился и вырос в Харькове. До 90 года жил и работал в Москве. С 90 года живет в Лондоне. С тех пор пишет и издается по-английски. Когда и где вы познакомились, и почему вы подружились?
Мы познакомились случайно. Его издатели и мои были Саймон и Шустер. У него американское отделение, а у меня британское. Как-то раз Саймон и Шустер в Лондоне пригласили меня на встречу, на обед с Джозефом Хеллером. То есть там был, естественно, не только я, были директор издательства и мой редактор тогдашний Мартин Флетчер. Джозеф Хеллер был одним из моих кумиров. Мы каким-то образом умудрялись доставать его книги еще в Советском Союзе, я помню. Вот на Иньязе у нас они ходили по рукам, и мы хохотали. Живой классик. Я помню, я пошел на этот обед, и перед входом в ресторан я пришел немножко раньше. Я тогда курил много. И, значит, присел на скамеечку в парке там напротив. И думаю, выкурю сигарету. И на скамейке напротив меня, я помню, сидел человек с очень интересным лицом. Такое утомленное лицо, немножко грузный, пожилой человек. Кудрявые седые волосы. И вот какие-то удивительные глаза. Такие пронзительные глаза, как пишут в плохих романах. Он на меня смотрел, и я на него смотрел. Я не знаю, какая-то вот возникла, может быть, какая-то такая вот связь интересная. Потом я зашел, значит, в ресторан. В скором времени этот же человек туда вошел, и оказалось, что это и был Джозеф Хеллер. Но я помню, что мы вышли вместе из этого ресторана. Я его проводил до гостиницы, и мы очень-очень много говорили, потому что нас представили, естественно, он очень интересовался моей жизнью в Советском Союзе. Может быть, отчасти потому, что его родители, Лена и Исаак, они были эмигрантами из России, дореволюционной России еще. И его все, связанное с той частью света, очень интересовало. Вот он мне немножко рассказал, так сказать, о своем детстве на Кони-Айленд. Он мне говорит, кстати, вот меня тут пригласили выступить на фестивале в Челтенхэме, литературном фестивале скоро. Так что я, наверное, скоро вернусь в Великобританию. Я говорю, вот какое совпадение, я там тоже буду выступать. Ну вот мы там, значит, тогда встретимся в следующий раз. И это было буквально через несколько месяцев после вот этой встречи. Я помню, когда я выступал, я мог слышать приглушенные аплодисменты вот из зала напротив, где выступал Джозеф Хеллер. Вот. А на следующее утро мы договорились позавтракать вместе. Сначала наши пиарщицы присоединились, потом мы остались сами. Он говорит, вот мне предстоит сейчас подписывать книги. Я ненавижу это занятие, подписывать книги. Мне кажется, что что-то в этом есть от проституции почти. Я говорю, а почему так? Он говорит, да у меня вот был случай как-то в Соединенных Штатах. Меня попросили подписать какую-то книгу свою. И в том же магазине вот рядом со мной подписывала книги женщина, которая вертит колесо из колеса фортуны. И к ней стояла очередь в 3 километра. А у меня было 2 человека, он говорит. Мне это было очень унизительно и оскорбительно. Я говорю, с тех пор я подписываю свои книги неохотно.
Виталий, Хеллер еще в молодости написал короткую прозу о интервенции Советского Союза в Финляндии. Возникала в ваших разговорах русская тема, советская тема?
Да, конечно. Кстати, вот этот очерк о вторжении Советского Союза в Финляндию он написал еще в школе. Это было его школьное сочинение, так сказать. Советский Союз, Россия его очень интересовали, потому что там были его корни. Очень бы хотел туда поехать, он мне говорил несколько раз, и, может быть, и поехал бы, если бы не сердечный приступ, который произошел в декабре 99 года, от которого он скончался. Он упоминал нескольких писателей российских, русских, вернее, советских, не знаю, которых он любил, и среди них был Паустовский. Я точно не помню остальных, но Паустовского, по-моему, он любил и читал. И я вот совсем, может быть, недавно, потому что я много думаю о Хеллере, особенно прочитав его книгу о детстве, Паустовский всегда был движим своей юностью, мне кажется, в его творчестве, своим детством, и всегда говорил, о чем бы вы ни писали, пишите только о себе всегда. Это он имел в виду, конечно, что писатель должен быть не эгоманиаком, там, а просто использовать свои впечатления. О чем бы он ни писал, должен писать о себе. И вот сейчас, опять же, посмотрев на все произведения Хеллера, они все, в общем-то, о нем. Конечно, начиная и с «Уловки», и потом уже последующие произведения, «Gold Something Happened», вот эти вот неврозы, так сказать, еврейский опыт так называемый.
По-русски Хеллер – это Геллер. Если бы его родители не эмигрировали, то, возможно, в Советском Союзе был бы какой-то выдающийся писатель по имени Иосиф Геллер. Еврейская тема волновала писателя?
Ну, конечно, Игорь, это просто была его, я бы сказал, основная тема. Он к ней подходил довольно иронично. Я просто помню, как мы надрывали животики, вот читая «Good as Gold» или «Something Happened». Это все вот эти, вот, так сказать, еврейские неврозы, комплексы, изобретательность какая-то, юмор вот этот почти что одесского плана. И мне кажется, что вот и «Уловка-22» по своему замыслу, она в чем-то, в общем, очень еврейская книга. В литературном смысле, конечно, не в этническом смысле, но в литературном смысле. Вот опять же, возвращаясь к его автобиографии, к тому, что произошло после его смерти, об этом я хочу рассказать, потому что эта история очень странная и удивительная. Вот эти вот корни американо-еврейские, они, конечно, были его движущей силой, на мой взгляд. А произошло следующее. После нескольких вот таких встреч, он меня очень много расспрашивал о моем детстве вот на Украине, в Харькове. Он мне сказал, знаете, я бы очень хотел показать вам вот мой Кони Айленд, вот о котором я пишу в книге. Если вы будете в Нью-Йорке, позвоните мне, я вас повожу там по местам своего детства. Ну, представьте такое предложение. Я работал тогда в газете The Daily Telegraph, и я вел переговоры о том, чтобы провести какое-то время в Соединенных Штатах и писать оттуда колонку. И, может быть, ну, это уже для себя, думал собрать материал для очередной своей книжки. Вот я хотел пройти по стопам Ильфа и Петрова, кстати, что, в общем, но это отдельная история. Я старался организовать себе, конечно, командировки в Америке всячески. И, конечно, когда я пришел тогда к редактору и говорю, вот, меня Джозеф Хеллер пригласил посмотреть на его Кони Айленд, конечно, это было, как говорили мафиози, предложение, от которого они не могли отказаться. Вот. И мне заказали большой материал, так сказать, и тут же я полетел в Америку. А было это в декабре, в начале декабря 99 года. И я прилетел, значит, позвонил Джозефу, и мы договорились с ним встретиться через 3 дня на станции Гранд Централ, потому что он жил тогда в Истхэмптоне. И он звучал очень нездорово. Я говорю, послушайте, может быть, мы отменим? Но он говорит, да нет, нет, ничего, я вот сяду на поезд, приеду, и мы походим. Вот. И я, значит, занимался другими делами, а за день до этого, за вечер до нашей встречи на следующее утро, я ехал, помню, в Нью-Йорке в вагоне Subway и открыл вечернюю газету, по-моему, «Нью-Йорк Пост», на первой странице. Я увидел, я сначала даже на фотографию не посмотрел, я увидел заголовок «Writer dies», «Писатель умер». Вот. Я подумал тогда, одну минутку, значит, чтобы в «Нью-Йорк Пост» писатель был на первой странице, вот это должен быть либо Нобелевский лауреат, либо действительно какой-то великий американский писатель. А потом я посмотрел и увидел фотографию Джозефа там. Это был потрясающий удар для меня, потому что мы должны были с ним, как я говорил, на следующее утро встретиться. И что произошло уже постфактум, я поехал все-таки один на Кони-Айленд. Вот это вот было очень мощное, так сказать, впечатление от этого, потому что мне пришлось многим его друзьям сообщать, друзьям детства, о том, что он скончался, они не знали. Его там, кстати, помнили, к моему удивлению, не так уж много людей. Короче, что произошло, он был очень обязательным человеком. Он всегда, если что-то обещал, то он это делал и вовремя. Он мне звонил, как выяснилось, в Лондон, потому что у меня не было мобильного телефона тогда. Ну, все-таки 20 лет назад, и я их не любил. Такой был рефьюзник мобильный, как я себя называл. Он позвонил на мой домашний телефон почему-то. Но это, очевидно, была единственная возможность связаться. Может быть, там кто-то проверит. И оставил там сообщение о том, что он себя плохо чувствует. И, очевидно, завтра прийти не сможет. И я это сообщение прочел примерно через неделю после его смерти. Не прочел, а прослушал, так сказать, когда я вернулся домой. И, возможно, это был один из последних звонков в его жизни, потому что он умер неожиданно, скоропостижно. И, ну, в общем, да, какие-то вот, может быть, минуты после того, как он сделал этот звонок. Я хотел сохранить это сообщение, но по ошибке человек, который, так сказать, тогда со мной жил, она стерла это сообщение. Я был очень огорчен, конечно. Но вот, если вы хотите, я могу немножко рассказать вот о том, как я поехал на Кони-Айленд и что я там увидел уже на следующий день после его смерти.
Я поделюсь с вами своим личным журналистским опытом. Я когда-то давным-давно брал интервью у Фридриха Дюренмата, и я спросил его, почему в его пьесе «Визит старой дамы» главная героиня армянка, у нее армянская фамилия. Он как-то так призадумался и говорит, вы знаете, я не знал тогда, что это армянская фамилия. Вы не спрашивали Хеллера, почему у его героя романа «Уловка-22» армянская фамилия?
Исарян, вы имеете в виду, да?
Да? Да, по крайней мере, она выглядит, да, как армянская.
Она звучит, как армянская фамилия, но я не думаю, что она таковой является. Мне кажется, это просто, так сказать, он думал о каком-нибудь имени, которое будет звучать необычно, немножко, так сказать, загадочно, мистически даже, может быть. Он был вообще очень литературным человеком, то есть чуть ли не в каждой его фразе был какой-то интересный литературный парадокс. Я считаю, что вот первая фраза из «Now and Then» одна из самых лучших первых фраз вообще, наверное, в мировой литературе, потому что она звучит так: «The golden ring on the carousels was made of brass». Золотая полоска на каруселях, он говорит о каруселях парка в Кони-Айленде, была сделана из меди. Я понял, вот уже когда был на Кони-Айленд, как это здорово, потому что это действительно вот такое вот место. Немножко грустное было уже тогда, как любой парк для развлечений после окончания сезона. Это была зима еще. Ну и к тому же, конечно, Диснейленд уже теперь популярность у Кони-Айленда. Уже у Диснейленда была первая популярность. Но, в принципе, довоенные годы это был такой вот американский Диснейленд. И он там вырос, понимаете? Человек, который вырос вот в таком вот, то, что они называют amusement park. И вот эта вот парашютная вышка там торчало. Я почему-то вот сразу же подумал об этой фразе, как он впрыгивал в повествование, вот так же смотрел долго на эту парашютную вышку. Он действительно смотрел, он пишет об этом в этой книге, всегда мечтал сделать этот прыжок. И так его и не сделал, кстати. И эти карусели, и это ведь место, где впервые появилась хот-дог, это вот сосиска в булочке, была изобретена буквально за углом, так сказать, от его дома. И знаменитые нью-йоркские американо-еврейские книшес, вот эти вот картофельники, да, которые до сих пор сейчас, так сказать, это заведение там открыто, я в нем перекусил. Но, конечно, это было очень болезненное впечатление. Я просто подумал, поскольку, естественно, наша встреча не могла уже состояться, я подумал, а я пойду на эту встречу, как будто бы он живой, понимаете? И я поехал в назначенное время к вокзалу Grand Central, надеясь, hoping against hope, что вдруг Джозеф появится все-таки. И мне казалось даже несколько раз, что в толпе я могу разглядеть его, его фигуру, его седые волосы курчавые. И я, значит, сел на Subway и поехал на Кони-Айленд сам. Он как бы был со мной, понимаете? И вот я помню, значит, я нашел его школу и нашел вот этот вот дом, где он жил. Там рядом была лавка мясника. И я туда зашел и разговорился с мясником, и там была еще пара посетителей, сказали, вот услышали, что Джозеф Хеллер умер. Кто-то из них спросил, а кто такой Джозеф Хеллер? Другой посетитель говорит, господи, я с ним учился в школе, я с ним учился в одном классе. Он был очень огорчен. Я себя чувствовал очень странной какой-то роли, что я на родине Джозефа Хеллера, в его родных местах, я такой вот вестник беды, сообщаю о его кончине.
В нашей передаче звучит музыка из сериала «Уловка-22». По книгам Хеллера было сделано несколько фильмов. Вы смотрели какие-то фильмы, может быть, или этот сериал?
Если я не ошибаюсь, я смотрел американский фильм, сделанный довольно давно уже, вот одноименный, по «Уловке-22». Но, мне кажется, они такой трудный кинематографический материал, поскольку там весь сюжет происходит как бы внутри героев скорее, чем снаружи. Есть, конечно, там очень смешные и трагические наружные проявления, как бы. Но, мне кажется, это, так сказать, трудно для кинематографии. А что касается «Уловки-22», это, конечно, замечательный материал. Но вот многие говорят о трагедии Джозефа Хеллера, которая, в общем, нередко случается среди писателей. Случается она тогда, когда, так сказать, их первая книга затмевает все последующие. И о нем многие критики писали, что вот да, какая трагедия. Первая книга настолько более значительна, чем все последующие. Вот, мол, бедный Хеллер. Я должен сказать здесь, что он с этим был категорически не согласен. Когда у него спрашивали, ну почему же так получилось, что вы не написали за всю свою жизнь ничего лучшего, чем «Уловка-22». Он на это отвечал, а кто написал лучше, чем это? То есть, без ложной скромности. Под влиянием вот все-таки этой критики он попытался написать незадолго до своей кончины уже продолжение этого романа, то есть что-то по мотивам. И, в общем, это была неудачная попытка, и он об этом даже особо не хотел говорить. Ну, вот его автобиографические книги, последние несколько книг, на мой взгляд, я не знаю, это другой жанр, конечно, совершенно, но, на мой взгляд, по своим литературным качествам они не уступали «Уловке-22», а, может быть, даже и превосходили.
Об американском писателе Джозефе Хеллере вспоминал британский писатель Виталий Витальев. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году, но пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише: «Майский – артист из ряда вон выходящий, он обречен стать виртуозом». Мастер не ошибся.
Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно, за 9 месяцев до этого. Моя сестра, которая на 10 лет старше меня, пианистка. Мой брат, который на 6 лет старше меня, начинал как скрипач. Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе. Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И, как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло. Хотя я провел 4 года с Ростроповичем и только 4 месяца с Пятигорским. Но эти 4 месяца были настолько интенсивные. Может быть, я даже провел в общей сложности больше времени с Пятигорским, чем с Ростроповичем, трудно сказать. За 4 месяца, которые я провел с Пятигорским, я практически каждый день ему играл другое сочинение. То есть я ему сыграл все, что я мог, и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, я в Ростроповиче учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль, летом 73-го года я встретился с великим Пабло Казальсом за 2 месяца до его смерти. И провел примерно 3 часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым виолончелистом. Это мой был выбор виолончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них этой возможности не было. Я был последним, третьим ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала, что достаточно. Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в 5,5 лет начал курить. В 7,5 лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше 5 секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял 2 очень важных решения в моей жизни. Я, во-первых, бросил курить, а во-вторых, объявил, что я буду играть на виолончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время. Но я настаивал и настоял. Почему я выбрал виолончель? Честно говоря, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки и влюбился, и, так сказать. Скорее всего, это был практический выбор. Так как моя сестра играла на фортепиано, а мой брат в то время играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего, увы, никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Многие люди считают, что виолончель – самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виолончель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виолончель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово «инструмент» подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года, после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой виолончелью, даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой. Но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи с виолончелью романтическая, но ее иногда еще преувеличивают. Я играл свой дебют в Карнеги-Холл с Питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт, и он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей виолончели. Он мне сказал, что у него возникла идея. Его дядя был виолончелист-любитель, у которого была замечательная виолончель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы 5 минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован и больше не мог играть вообще на этой виолончели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал, мне кажется, что у вас очень хороший шанс. На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним, и очень много ему играл, мы очень много беседовали. И когда я уходил, у него текли слезы по щекам. Он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виолончели будет кто-то играть. И он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни. И так как его жена была относительно молодой, ей было всего лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту виолончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги, но американский израильский культурный фонд купил эту виолончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я выкупил виолончель у этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тут же влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя – Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха. Да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди – это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Виолончелист Миша Майский. Монологи и музыка в его исполнении. Я не стараюсь нравиться публике. Я убежден в том, что люди, которые ходят на концерт классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, не каждый день, возможно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно, так сказать, сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит музыкантов. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве, в России вырос. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет. Я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка, дочка родилась в Париже, мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которому больше 200 лет. И я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Двойного концерта Брамса с Гидоном Кремером и Венской филармонией
с Леонардом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей, живьем с концерта запись. С Гедоном мы родились в том же самом городе и были в той же самой школе музыкальной, потом в консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович один из них. Мне удалось сыграть оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю, Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня. Год Шостаковича. Хотя я всегда говорю, каждый год год Шостаковича. Так же, как каждый год год Баха, или год Дворжика, или год Шумана и так далее.
Виолончелист Миша Майский. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В рубрике «Родной язык» петербургский писатель Александр Мелехов, автор книг «Провинциал», «Исповедь еврея», «Роман с простатитом», «Любовь-убийца», «Мудрецы и поэты», «Броня из облака» и других книг. Литературный критик, публицист, автор книги «Диалоги о мировой художественной культуре».
Александр, вы работаете в литературе уже, ну, без малого полвека. Материал, с которым работает литератор, это язык. Вот есть у вас такое, да, не синхронное отношение к языку, а, как говорят языковеды, диахронное.
Хорошее слово, диахронное. Я считаю, вопреки Бродскому, что не человек орудие языка, а язык орудие человека. Ну вот представим, что случилась бы атомная война, и единственным человеком остался какой-нибудь священник, который говорит только языком Библии. А его дети усваивают этот язык, их дети усваивают тоже библейский язык, но при этом ведут примитивную жизнь. Борются, собирают какие-то объедки, примитивизируются до предела. Проходит много поколений, и этот полуживотный народ говорит таким языком: «Я познал ее и вкусил, и случилось так», и при этом содержание предельно убогое и вульгарное, язык предельно высокий. Мы бы перестали очень быстро чувствовать этот язык высоким. Мы бы слово «познал», «вошел к ней», нам казалось бы таким же вульгарным, как «перепихнулся», потому что это интонация «все». Все, что ассоциируется с этим словом у них, это животное. Можно представить другую картину. Случилась атомная война, и остались Адам и Ева. Какие-то ПТУшники, которые говорят там «пымашит», «самая фишка», «клево», «прикольно». И опять же, проходит тысячи лет, и на этом языке пишутся утонченные сонеты, развивается высокая культура. И какой-нибудь новый Шекспир вот словом «прикольно», «въехал», там, «трахнул», писал бы утонченные стихи. И никто бы, те, кто жил бы вместе с этим языком, развивался, они бы ничего не замечали. Так же я ничего не замечаю. Когда-то вроде бы говорили «законно» вместо «хорошо», сейчас вроде бы говорят «круто». Для меня просто большое напряжение. Требуется вспомнить, когда там было круто, а когда законно. Мне кажется, что язык один и тот же, меняется только человек. Вульгарным становится человек или высоким становится человек. И язык всегда идет за ним следом, и его никто не замечает.
Я поделюсь с вами своим английским филологическим опытом. У Шекспира есть знаменитая комедия «Much Ado About Nothing», много шума из ничего. Так вот, во времена Шекспира, и это знает только теперь горстка английских филологов, вот это самое «nothing» – «ничего» означало на вульгарном языке «женский половой орган». Значение совершенно забыто, и Шекспир воспринимается как автор высокой поэзии. Вернемся все-таки к нашему разговору. Есть такое филологическое понятие, там язык Гоголя, язык Пушкина. А вот что такое язык Мелехова?
Если когда-нибудь удостоят меня филологи такого внимания, может быть, они что-то и нащупают. Но вот если мы возьмем язык Пушкина, вот словарь языка Пушкина, ну, в этом словаре, мне кажется, есть просто все. Вот единственное, что бы я сказал о языке Пушкина, ну, он всегда красив. Вот всегда изящно у него. Язык Гоголя всегда немножко, так сказать, искусственно вычурен, иронически вычурен. А мой язык, когда я начинал, действительно было очень трудно начать. Вот когда я писал первый рассказ, ну, я уже придумал, допустим, идет какой-то молодой человек, неудачливый писатель, который еще косит под Хемингуэя, ведет жалкий образ жизни, он такой чмошник полный по жизни, а пишет рассказы о мужественных, немногословных людях, а ему дают пинком под зад, он приходит домой и переживает. И, в общем, написать уже, я уже знаю, что писать. И тут вот, а как начать? Можно сказать, эх, елки-палки, влип же Ленька сегодня в такую историю. Или написать, вечерело, Леонид шел с работы и увидел. И оказалось, это ужасно трудно. И так можно, и так можно. Тогда я махнул рукой и думаю, буду писать максимально нейтральным языком, по крайней мере, не придерутся. Уже глупость не скажешь. Ну, так было. Уже смеркалось, когда Леонид вышел на улицу и так далее. А потом, когда постепенно я, ну, обнаглел, можно сказать, теперь я пишу, сначала у меня рождается герой, который это рассказывает. Я должен сначала понять, кто это рассказывает. Если это рассказывает усталый, умный человек, он тогда роняет медленные и тяжелые слова. Если это взвинченный, оскорбленный, как в исповеди еврея, рвущий рубаху на груди, то это длинные предложения, которые не заканчиваются, где человек старается и блеснуть эрудицией, и проявить самоиронию, и прихвостнуть, и пожаловаться, и сделать вид, что он не жалуется, а наоборот смеется. Вот герой рождает все, а язык не рождает ничего.
Александр, вы прожили и пережили разные политические эпохи в Советском Союзе, в России. Сказывается ли политика на языке?
Политика на языке, советская политика, сказывалась тем, что мы постоянно иронически обыгрывали казенные штампы. Лично Леониду товарищу Ильичу Брежневу, наша любимая родная коммунистическая партия. Ну, это источник был шуток, но мы шутили так часто именно потому, что в глубине души чувствовали себя униженными. Юмор, ирония, в общем-то, это оружие побежденных. Сегодня политического языка отдельного, который бы можно было пародировать, почти не существует, потому что не существует штампов. В политический язык вошли и жаргонизмы, и как бы интеллектуальный язык, и как бы интеллигентский. Политического языка сегодня отдельного почти не существует, а самое главное, он не настолько нас задевает, чтобы мы стали обращать на него внимание и пародировать. Мне кажется, он не влияет никак на жизнь просто.
Вы начинали свою литературную карьеру как ленинградский писатель, потом вы стали петербургским писателем. Есть ли такое явление, как петербургский язык?
Существует сначала личности, а личность рождает язык. И если в Петербурге до некоторой степени наши достоинства определяются субкультурой неудачников, ну, то есть, скажем так, у нас, ну, есть меньше инстанций, которым можно продаться. Возможно, мы гордые и достойные, мы бы не продались бы ни за какие деньги и ни за какую близость к власти, возможно. Но у нас и возможностей меньше таких. Но мы стараемся из нужды сделать добродетель. Мы говорим чаще, что мы достойные, мы не гонимся за суетой. В общем, мы благородные и скромные. Но если мы играем роль благородных и скромных, то, конечно, и в языке это должно отражаться. Мы без понтов говорим, избегаем жаргонизмов. Мы некое аристократическое меньшинство в, ну, не самой, скажем так, аристократической среде. Вот это все в языке, я думаю, заметно.
Язык устает от самого себя. Точнее, носители языка, особенно молодые люди, устают от языка. Они придумывают новые слова, у них появляется новый жаргон. Какой новый жаргон вы принимаете, а какой отвергаете?
Жаргонные выражения сегодня Ну, как-то их стало намного меньше, я бы сказал. Вот существует, ну, словечки «круто», там «стёб», «прикольно», им уже по 20 лет, если не больше. Наркоманский жаргон очень яркий, ну, как большинство, по-видимому, субкультурных, которые в такой радикальной среде. Ну, пробило на базар, вмазался один баян на всю колоду, ну, такой жестокий, он с уголовным, так сказать, коррелирует, и очень сильный и яркий. Я не могу не восхищаться им, хотя, безусловно, порожден он ужасной ситуацией. Когда-то был очень в моде американизмы, ну, очень примитивные. Ну, вместо просить «оскать», там вместо «девочка» «герла». Ну, в наше время мы тоже начинали говорить «Пит», «Боб» вместо «Петя» и «Боря». Ну, это минимально было. Вот одно время все косили под американцев. Хотелось сказать американцами молодежи. Сегодня они, мне кажется, никого не играют, и поэтому им не нужен особый жаргон.
Язык – это один из способов, одна из возможностей поставить социально-политический диагноз обществу, в котором живет человек. Современный русский язык, вот сейчас, можно ли, судя по языку, измеряя пульс языка, поставить диагноз современному российскому обществу?
Ну, по-видимому, какие-то простые социологические методы, типа упоминаний. Ну, если слишком часто лицо кавказской национальности часто встречается, допустим, наверняка это говорит о каком-то национальном напряжении. А вот сам по себе язык, я снова хочу сказать, что он, по-видимому, человека никак не ограничивает. Вот на что язык математики? Ну, математики я провел 20 лет. Там прежде всего учат выражаться предельно безлично. Там академик не может сказать студенту: «Молодой человек, здесь есть люди постарше вас, помолчите». Там ничто личное просто не разрешается. Даже министр, обращаясь к уборщице, должен обосновать свое мнение, сославшись на некие всеобщие аксиомы. То есть там личность, казалось бы, ну просто личные страсти загнаны в подполье, в никуда. И вот вспоминаю я историю. Решили в начале 30-х годов, почему-то академик Алузина был такой классик, основоположник, просто глава Московской математической школы, великий математик, и все наши московские математики, почти все его ученики, Колмогоров, Александров, Соболев, ну это все классики, как один. Вдруг почему-то вздумалось нашему правительству дать ему урок. Начали его долбать за то, что он печатает свои статьи во Франции, а не в Советском Союзе. Ну, такой первый подход к проблеме космополитизма. И собрали молодых ученых из его школы, чтобы они его заклеймили позором. И они, вот эти люди, которые приучены не говорить ничего личного, и это все великие математики будущие. Их портреты висят во всех математических учреждениях. Они припомнили, вытащили всю шелупонь какую-то, все какие-то обиды, все какие-то его неверные политические заявления. И они его начали рвать на части так, что товарищ Сталин, этот добрейший человек, прочитал стенограмму и увидел, что они уже не по партийной линии его кроют, а уже сводят личные счеты. И он велел это дело прикрыть. Ну вот если это великие люди с выученной в школе такой предельной безличности и объективности, если они показали себя ничуть не лучше, чем кухарка, не буду слова говорить, мы демократы, ну в коммуналке, вот коммунальные склочницы, они показали себя не выше, не благороднее и в языковом отношении ничуть не отличающимися, ну, от каких-то дешевых журналистов политических шавок. Ну что тогда говорить дальше? Таков человек.
Петербургский писатель Александр Мелехов в разделе «Родной язык». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Сегодня о винном тяжеловесе Италии. Эта страна буквально вся с ног до головы, от Альп до островов, от которых рукой подать до Северной Африки, покрыта виноградниками. Вино вместе с хлебом и оливковым маслом входит в итальянскую троицу. История страны неразрывно связана с историей виноделия. Я бы даже рискнул сказать, что вино – это национальная идея Италии. Согласитесь, неотразимая и на вкус, и на цвет, и на запах национальная идея.
vedi ecco Marino la sagra c'è dell'ua fontane che danno vino quanta abbondanza c'è.
Мне кажется, каждый итальянец, ну, если не эксперт, то всегда любитель винной культуры. По крайней мере, своей региональной винной культуры. Со мной в студии Елена Корти, переводчик русской литературы. Елена, откуда вы родом? Какие у вас, у вашей семьи винные корни?
Я родилась на севере Италии в маленьком городке Торченто, вот, недалеко от Удине. Вокруг горы, холмы. Наши самые хорошие местные вина белые, то есть Ризлинг, Тукай, наш итальянский Тукай, ничего общего с венгерским не имеет. Бывает еще Вердуццо, бывает десертное полусладкое вино Романдоло, о котором я очень хорошо помню, потому что мы были уже в детстве. И еще очень изысканное, очень хорошее редкое вино Скьопеттино. Скьопеттино – это сухое белое вино, которое производится всегда в очень маленьком количестве, потому что винограда мало. А самые хорошие красные вина, конечно, Рефоско, на котором, можно сказать, я выросла.
В Италии, по-моему, культура бутылок появилась сравнительно поздно, чуть ли не в 60-е годы, и покупали вино на разлив. В чем отец переносил вино?
У нас на столе всегда в бутылке. Почему? А потому что отец не только производил, у него была эта маленькая фабрика крепких напиток и торговал вином. Поэтому у нас дома всегда хорошее вино, причем в бутылках. Очень редкий случай, когда стоял графин. Но значит, все равно хорошее вино, потому что он прямо из бочки, для семьи.
Вы помните свой первый глоток вина, или это было в младенчестве?
Это было точно в младенчестве. Когда точно, я не помню. Может быть, все это связано с моей прекрасной дедушкой, то есть с отцом моей матери. Он с бабушкой жили у нас. И у нас громадная семья, потому что у нас было 9, мама, отец, еще брат отца, который жил с нами, почти постоянно работал с отцом. Так что справа с меня сидел дедушка. Я его помню, седые, блестящие, прекрасные волосы, светло-синие глаза, усатый. И, конечно, он пил на обед всегда минимум по одному бокалу красного вина. И глоток обязательно мне. Так что вино – это не табу. Наоборот, я бы сказала, что это вино – что-то святое.
Елена, а вино играло какую-то роль в вашей любви, в вашем замужестве?
К сожалению, что касается единственной любви моей жизни, моего мужа, то вино не сыграло вообще абсолютно никакую роль, потому что, когда мы с ним познакомились, он тогда не знал, что это такое вино. А причина была и серьезная. У них всеми вообще не пили вино из-за того, что дедушка, отец матери, после преждевременной, я бы сказала, это смерти его жены, то есть матери всех детей, он стал пить и спился. Поэтому вино в семье Марио – это было просто табу.
Я впервые слышу об итальянце-алкоголике.
Правда. У нас все пьют, но алкашей очень мало.
А вот в русском языке есть такие выражения «борьба с пьянством», «антиалкогольная кампания». Есть какие-то такие выражения по-итальянски?
Абсолютно. Это что-то немыслимое это было бы вообще в Италии.
Елена, я рискнул назвать вино национальной идеей Италии. Но при этом, как мне кажется, и как сказал бы философ, винная рефлексия, то есть винное самосознание, в Италии возникло довольно поздно, то есть оно почти на нуле. В начале XVI века был знаменитый опус о вине Бачи, а следующее серьезное исследование появилось уже только в 50-х годах. Я имею в виду книгу Луиджи Веронелли. Неужели вино лишает интеллектуальной воли?
В Италии вино воспринимается как что-то натуральное, о котором вообще думать и писать даже не стоит, потому что как будто часть нашей жизненной философии. И нельзя даже думать об этом. Существует, вот и все. Как пекут хлеб, так производят вино. Ну, в литературе, конечно, это всегда о вине говорится, но на научном уровне, так сказать, я бы сказала, что, конечно, англичане этим занимаются. Но почему, интересно? Вин у них вообще очень мало. И, может, поэтому, конечно, выходит какое-то особое, не знаю, любопытство.
Лучшие итальянские вина до начала 70-х годов почти не экспортировались, за редким исключением. Но при этом, кстати, итальянские общины в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе всегда пили хорошие вина. Вот уже после Второй мировой войны в Аргентину всегда отправляли партии Бароло. Это такая жемчужина, винная жемчужина из Пьемонта. Вы недавно были в Аргентине. Какие вина вы пили там?
В основном красные вина. Я предпочитаю вообще красное сухое вино. У них очень хорошее вино по названию Мальбек. У них хороший Каберне Сувиньон. Еще есть сира. Мы пили сира. Хорошее вино.
Как вы полагаете, это итальянская школа или французская в Аргентине?
Я бы сказала, итальянская школа. Если учитывать процент итальянцев или итальянских корней в Аргентине очень высокий, я думаю, не меньше 30% населения.
Елена, в России, когда рекомендуют девушку, рекомендуют серьезными намерениями, то они могут сказать, девушка хорошая, не пьющая. У вас взрослые дети, дочери, они девушки не пьющие?
Они девушки, и слава богу, пьющие. Я очень их люблю, и потому что пьют. Я считаю, что это все-таки... Уметь пить – это очень важно. Так что все пьют, особенно Ольга, которая теперь живет в Париже, ее друг француз, и она стала пить и оценивать хорошие французские вина.
Про ваших дочерей можно сказать, девушки хорошие, пьющие.
Пьющие, абсолютно.
Вот есть такая игра, участника просят назвать три книги, которые бы он взял на необитаемый остров. Ну, я не так бессердечен, я вас на необитаемый остров не отправлю, но если бы вам предложили в подарок три бутылки вина, какие бутылки вы бы выбрали?
Ну, бутылку красного вина, я думаю, хорошее Брунелло ди Монтальчино. Что касается белого вина, пожалуй, из моей области, уже из Фриули, хорошее Пино Гриджо. То есть серое по названию, хотя белый. А как третья бутылка, пожалуй, у меня есть слабость. Я люблю шампанское. Я бы предпочла в данном случае французское шампанское. Так что я изменник родины.
Мне кажется, ну, конечно, это очень субъективно, что ну, у каждого языка свой вкус. Вот у русского, я имею в виду дворянскую русскую литературу, это вкус пшеницы. А у русского просторечия вкус ржи. Тоже, по-моему, замечательный вкус. А вот у итальянского, мне кажется, что вкус вина или все, что я говорю, вздор, чепуха.
Ну, я считаю, что больше, конечно, Франции это подходит, это ваше определение, чем Италии. Что касается моей страны, первый вкус, который мне в голову приходит, это вкус, знаете чего? Вкус зеленовато-золотистого оливкового масла. Еще, пожалуй, добавочно вкус хрустящего хлеба. У меня спонтанно получается ассоциация это. Я помню, что в детстве нам приносили обычно свежий хлеб в 11 часов утра. И папа тогда всегда поднялся к нам на кухню. Для него на столе готов бокал белого вина, хрустящий хлеб, кусок сыра. Но не вкус вина, а, пожалуй, хорошее итальянское оливковое масло.
Когда вы чокаетесь, вы говорите «чин-чин», «салюта»?
Мы говорим «чин-чин», мы говорим «салюта» тоже. Да, «салюта», то есть «здоровье».
Guarda che sole, che sortito nel mi, che profumo de rose, de garofali e pensè. Come tutto in paradiso, li castelli so così. Guarda Frascati, che tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. È sera.
В пражской студии «Свободы» Елена Корти, переводчик русской литературы.
Te fanno un manto d'oro e le belle granelle.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».